Восьмое. В Олдувай. Исидор Катценберг и Лукреция Немрот ехали уже несколько часов, устали и очень проголодались. Макфидл одолжил им джип и снабдил карандашной схемой района. Они знали, что путь в ущелье Олдувай будет долгим и утомительным. Оставив слева деревню Найбардат, они остановились у придорожной забегаловки под названием «На краю света». Обстановка внутри была мрачной и наводила на подозрение. Видимо, здесь часто завершался путь многих утомленных героев, задохнувшихся в алкогольных парах. Из стереоколонок грохотала рок-композиция Ван Халена «Извержение». В углу торговались трое. Два киношника и организатор съемок документальных лент про животных. Последний предлагал за 50 тысяч франков изготовить ролик про льва, заваливающего газель. Животных предполагалось поместить в треугольный загон, сбежать откуда у газели не было бы ни малейшей возможности. Камера работала бы в самой гуще кровопролитных событий. Газели заранее ввели бы небольшую дозу усыпляющего средства, дабы не носилась слишком быстро. Благодаря тесноте в загоне камера запечатлела бы в замедленном режиме и по умеренному тарифу превосходные эпизоды кровавой расправы. Один киношник высказывал второму предположение, что проще было бы, возможно, заснять настоящих диких зверей на воле. Из ответа следовало, что это было бы сопряжено с многонедельным ожиданием сцены умерщвления. «Таким способом снимаются все документальные ленты», — подытожил организатор, предлагавший арендовать загон. «Иначе публика не могла бы любоваться замедленной съемкой. Пленку жалко». Чуть подальше шайка браконьеров опорожняла мешки с лапками крокодильчиков, предназначенными для изготовления столь ценимых туристами брелоков для ключей. У туземцев слева разгоралась игра в «Авел». Справа другие туземцы бурно обсуждали политику США в Юго-Восточной Азии, о которой узнали из старых газет, использовавшихся как обертка для рыбы. Журналисты присели за засаленный столик чуть в стороне. Хозяин заведения, представитель племени Кикуйо, носил толстые очки и небольшой фартук, не прикрывавший худые икры и грубые шлепанцы. Он перечислил клиентам подозрительные названия блюд. Догадавшись на основании витавших в забегаловке запахов, что «сюпрем из дичи» сварганен из валяющихся вдоль дороги дохлых грифов, рыбное филе в сухарях на самом деле жареная змея, а за кроликом скрываются останки бродячей собаки, те ограничились теплым пивом местной марки «Кестел Лагер», поданным хозяином в липких бокалах. Пивом были запиты таблетки невахинина, средство для окисления крови, применяемого от малярии. Озверевшая от голода Лукреция все же отважилась заказать еду. Кашу из вареной кукурузы у Галли, которой прилагались куски мяса неясного происхождения, оставленные нетронутыми, и нарезанные размороженные овощи. Исидор не устоял перед спагетти с танзанийским чеддером и бананами. Рядом примостились два пастуха из племени Барабаек, приведшие с собой козу. На их телах красовались следы побоев. Это маленькое племя из округа Хананг служило излюбленной мишенью для танзанийской полиции, пользовавшейся любым предлогом, чтобы конфисковать их нехитрое имущество и обложить их штрафом. Хозяин Кикуйю, опасавшийся неприятностей, попросил пастухов поесть быстрее и не задерживаться за столом, что те и сделали. Исидор Катценберг показал хозяину фотографию Софи Элюан, которую прихватил в офисе колбасного завода. Не видел ли тот случайно эту женщину? Каково же было изумление насытившихся репортеров, когда в ответ они услышали: «Конечно, это Софи Элюан. Ее здесь хорошо знают. Она иногда приезжала с мужем, профессором Аджимьяном, на раскопки. Здесь так мало белых, которые не охотятся, что поневоле обращаешь на таких внимание». Некоторые слова Кикуйю произносил с причмокиванием и цоканьем, как принято в некоторых туземных диалектах. Услышав, что женщина побывала на краю света всего 2 дня назад, журналисты чуть не упали с табуретов. «Наверное, она была не одна», — предположил Исидор. «С ней был мужчина. Похоже, ее давний друг. Они очень спешили. При них было много экспедиционного снаряжения и, возможно, инвентарь для раскопок. Хозяин забегаловки поинтересовался, почему посетитель задает ему эти вопросы, если уже знает все ответы. «Нет, не все. Мне неизвестно имя мужчины». Хозяин забегаловки заколебался. Исидор показал краешек пачки купюр в 10 000 танзанийских шиллингов каждая. Тогда Кикую водрузился на шаткий табурет напротив журналистов. Он был так тщедушен, что выглядел оголодавшим ребенком за столом взрослых, но с лицом много повидавшего человека. Он наложил лапу на деньги. «Его зовут Анджело Ринцули, но он лучше известен как Порно Тарзан». По словам Кикую, итальянский актер прибыл в эти края для съемок во франко-итало-венгро-болгарской малобюджетной подделке категории Z, в сущности, вольного ремейка «Тарзана. Принца джунглей». Назывался фильм «Тарзан против Фрейда». Анджело Ринцули пригласили сниматься по той причине, что внешне избыточной волосатостью и перебитым носом он сильно смахивал на гориллу. В свое время он засветился в характерной порнографической продукции, например, в 20 000 «Дедушках под бабушкой» и в «Белопопке и 7 гномах». Главную женскую роль в «Тарзане против Фрейда» предложили Стефании Дель Дука, подлинной знаменитости эпохи, прославившейся прежде всего силиконовыми грудями, спроектированными знаменитым автодизайнером и накачанными губами, плодом вдохновения дизайнера спальных подушек. С тех пор актриса занялась телевизионными продажами. Она убедительно расхваливала всевозможные ненужные предметы, прельщая своими достоинствами разомлевших телезрителей. Хозяин забегаловки был отлично осведомлен о перипетиях съемок «Тарзана против Фрейда», потому что тоже имел отношение к киноиндустрии. Мелькнул в эпизоде картины, сыграв царя пигмеев Бонго. Для Кикую даже малорослого было оскорбительно играть пигмея, и теперь он жалел, что согласился. То ли дело, если бы его позвали на роль Фрейда. Вот это было бы настоящее творчество, вызов и победа. Увы, продюсеры, как всегда, пошли проторенным путем. Фрейда у них изображал старый алкоголик, царя пигмеев — благородный Кикую. Тарзана — тип с замашками пятикантропа. Джейн — силиконовая итальянка. Трактирщик даже сплюнул от досады. «Если бы режиссером был Феллини, Фрейда сыграл бы я. Я бы и в Джейн перевоплотился. Но когда у людей такое скудное воображение, фиаско обеспечено». «Что, фильм провалился в прокате?» — осведомилась Лукреция. Хозяин забегаловки с сожалением поведал, что продюсер запустил весь проект с единственной целью — переспать со Стефанией Дель Дука. Добившись своего, то есть уже на третий день съемок, он утратил интерес к фильму. Бросив труппу, он отправился со звездой в кенийское сафари. Что до Анджело Ринцули, то ходили слухи, что, увлекшись трюками в воде и вознёй с резиновым крокодилом, он не заметил бегства оператора, ассистента, режиссера и звукооператора. Когда бедняга вылез, наконец, из воды, то обнаружил пропажу своих часов и даже обуви. Ему оставили только набедренную повязку из нейлона, подорожавшую леопардовой шкуре. Анджело так упал духом, что решил остаться в джунглях, вдали от предавших его людей, околдованной девственной Африкой. Мало-помалу, прямо как сказочный Тарзан, он научился жить среди зверей, а те научились его терпеть. Ринцули развлекал их, мастерски копируя человеческие повадки. Какой изгиб актерской судьбы! Сыграв человека-обезьяну и не добившись признания у двуногой публики, он завоевал успех у четвероногих, изображая человека-обезьяну перед обезьянами. В конце концов, слава артиста вышла из лесной чащи. Весь буш заговорил об отощавшем, ловком, как обезьяна, белом, поселившемся на дереве. Его пригласил заезжий бродячий цирк из Франции. Он вызывал взрывы хохота под шатром Шапито, когда, пародируя стриптиз, сбрасывал обезьянью шкуру и обнажал свое человечье естество. Затем он принимался скакать по трапециям, издавая крик бабуина. Под несмолкающие аплодисменты он добрался вместе с цирком до столицы Танзании Дар-эс-Салама, затем объявился вместе с караваном во Франции. Там он заделался преподавателем воздушной акробатики, но его школа прогорела, и он стал безработным. Тогда Софи Элюан, одна из его лучших учениц, познакомила его с профессором Аджемьяном, а тот взял его разнорабочим к себе на палеонтологические раскопки. «Привет тебе, специалист по прыжкам с ветки на ветку», — пробормотала Лукреция Немрот. Хозяин забегаловки оказался неумолчным болтуном. Начав рассказывать, он уже не мог остановиться. Обретя внимательных слушателей, он старался их не разочаровывать и говорил, не умолкая. Заинтригованные интересом, проявленным к кукую двоими белыми, к ним подобрались несколько посетителей на разных стадиях истощения с сигарой в углу рта и со стаканом в руке, чтобы тоже приобщиться к богатой биографии Анджело Ринцули. Для палеонтолога актер стал ценным приобретением, так как знал джунгли лучше любого местного. Сначала ученый, его жена и актер появлялись здесь регулярно. Но вот уже год как стали приезжать только мужчины, без своей женщины. Под конец Аджемьян впал в настоящее исступление. Он решил, что наткнулся на небывалое сокровище. «Недавно профессора Аджемьяна убили в Париже», — уведомил рассказчика Исидор. Кикуйо отхлебнул пиво и изрек. «У нашего народа есть поговорка. У всякого сокровища есть своя цена». «Речь не о богатстве, а всего лишь об ответе на вопрос, откуда мы взялись». Хозяин и его клиенты, обсевшие стол, дружно расхохотались. Дождавшись, пока уляжется веселье, хозяин уверенно произнес. «Лично я точно знаю, откуда произошел человек». «Даже так?» Хозяин принес из бара пыльную желтую бутылку спиртного, в которой плавал дохлый скорпион. Он плеснул этого пойла журналистам, которые не посмели отказаться, хотя пойло издавало такой резкий запах формалина, что даже поднести его ко рту было, видимо, опасно для жизни. Разговорчивый хозяин уселся. Лукреция Немрут вооружилась блокнотом. По мнению трактирщика, ученые все поставили с ног на голову. Не обезьяна превратилась в человека, а человек в обезьяну. Для этого явления у него имелось название «инволюция». По словам Кикуйю, в давние времена люди кишели повсюду. Потом некоторые додумались, что ходить на двух ногах, драться палицами и одеваться в звериные шкуры — глупо. Началась эволюция в направлении обезьян. Удлинились лица, двуногость сменилась четвероногостью, добавившей прочности. Они снова заселили деревья, высота которых служит защитой от хищников. Короче говоря, они снова обрели счастье в более простой, естественной жизни. Вот доказательство такого изменения. Ученые откапывают скелеты предков людей, но никогда, никогда им не попадаются скелеты предков горилл и шимпанзе. Кикуйо давно это смекнули. Для них будущее — это снова стать обезьянами. Очень показательна в этом смысле форма человеческого лица. У человека даже взрослого такое же плоское лицо, как у детенышей обезьян. Тогда как у взрослых приматов лица вытягиваются вперед. Таким образом, люди — вид, претерпевающий не эволюцию, а инволюцию. Все бросились комментировать эту странную теорию. Один из браконьеров-убийц новорожденных крокодильчиков похлопал по спине своего коллегу. «Я слышал хороший анекдот о происхождении человека. Адам смертельно скучает в райском саду и хочет женщину. Господь говорит, так и быть, сделаю тебе бабу. Получится, пальчики оближешь. Красота, доброта, ум и утонченность. Для этой цели он требует у Адама глаз, руку, четыре пальца и правое колено». Подумав, Адам отвечает: «А что я получу за одно ребро?» Общий хохот. «Инволюция — удачный термин», — сказала Лукреция, пропуская мимо ушей анекдот, и записала это слово в блокнот. Хозяин опрокинул свою сивуху одним глотком. «Я смотрел в Европе фильм «Планета обезьян». Я не все понял, но там показано, что когда-нибудь люди снова станут умными, изящными и проворными обезьянами».